Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Праздник совпал с трагедией. Не просто, наверное, пришлось 9 мая информационщикам, которые вынуждены были трагическую новость о драме в шахте как-то вуалировать и запихивать в середину выпуска и, в общем, стараться ее так аккуратно давать. Но сегодня не эта тема нашей программы, а отшумевшие юбилейные торжества на экране. Практически всю неделю весь телевизионный эфир от национальных до информационных каналов, от новостей до развлечений, от межпрограммок до заставок был пронизан темой войны и победы. Было специальное программирование, много архивной документалистики, как всегда, старого кино и концертов военных песен, было много искренних воспоминаний, в которых окопная правда, были и другие документальные художественные фильмы, о которых мы, наверное, сегодня вспомним. Специальные программы о войне или в связи с войной сделали и Светлана Сорокина, и Дмитрий Быков, и Андрей Малахов. Не было только аналитиков, вот, кроме там выпусков Пушкова. Да, Пушкова и Ревенко. Аналитиков я имею в виду и итоговых программ. Сквозной темой новостей, помимо подготовки к параду и специальных рубрик «По дорогам Победы», была тема невыделения ветеранам жилья. Экранным хозяином официальных мероприятий стал на этот раз Дмитрий Медведев. Он появлялся и во время праздничного, совершенно фантастического, и с точки зрения картинки, салюта, и на специальном концерте. Владимир Путин чуть отошел в тень, хотя камеры про него не забывали на официальных мероприятиях, и он стал одним из героев фильма «Урок истории», который показал 9 мая канал «Россия». Между каналами на вот такой победной почве случился даже скандал за советское кинонаследие. А парад, как мне кажется, становился больше похожим вот такой на карнавальное зрелище. Много там было уже и костюмированности, и развлекательности. На трибунах уже почти нет ветеранов, поэтому, наверное, нет ничего удивительного в том, что ритуал становится праздником для их детей и внуков. Ну, в общем, вот обо всем о том, как телевидение справилась с юбилеем Победы, какие сигналы экранные и образные, и исторические мы все с вами получили. Будем сегодня говорить с моими коллегами Ариной Бородиной из газеты «Коммерсант». Здравствуйте, Арина, она с нами по телефону.
Здравствуйте.
Да, и Юрием Богомоловым, который со мной в студии, российская газета «РИА Новости» и «Культура».
Добрый день.
Да, добрый день. А вам мы задаем вопрос, как вы смотрели телевизор, если смотрели, и как вам кажется, телевидение показывало юбилей Победы. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, давайте начнем сначала с общих впечатлений. Арин, вам чем-то особенно запомнилось это не неделя. Отличался ли вот этот праздничный марафон от предыдущих празднований Победы?
Вы знаете, ну вот так, если говорить о том, что прямо мне очень сильно запомнилось и что-то потрясло мое воображение, наверное, вот такими эпитетами я здесь не могу, что называется, жонглировать, но из того, что мне показалось необычным, отличающимся от предыдущих празднований Победы, я скажу так, что есть ощущение, что градус телевизионный в отношении патриотизма, памяти к ветеранам, к Дню Победы, развернут был в сторону молодежной аудитории, то есть вовлечь молодого зрителя, который и так-то от телевидения уже отходит, и не только от телевидения, а от каких-то вот ценностей, которые и моему поколению еще постоянно, так сказать, ну, я не хочу там какими-то жаргонными словами высказываться. Ну, скажем так, вот разворот в сторону молодежной аудитории ощущался и, например, во вчерашнем концерте торжественном, и не только в нем. А вот фильм «Рок-история», о котором мы только что сказали, он вообще, собственно, целиком смоделирован, и его главными героями стали ленинградские, санкт-петербургские старшеклассники. Фильм «Туман», который вчера был на Первом канале, он абсолютно, хоть и не новая идея, но он абсолютно целиком адресован нынешнему поколению, которые мало что знают о войне. Другой вопрос, насколько они на это реагируют, это мне пока трудно сказать. Но то, что вот этот градус я ощутила в разного рода мероприятиях, и даже в новостях эта тема проходила, иногда некоторые вещи, ну, просто разжевывали зрителю, и понятно, что люди старшего поколения, опять же, повторюсь, даже моего поколения, эти вещи знают. Но, видимо, разжевывались они для тех, кто уже совсем не понимает, почему наша страна так празднует 9 мая. Вот это, пожалуй, отличительная черта, а из-за запоминающихся лично для меня историй, к сожалению, они вновь и вновь сжимаются душа, когда видишь ветеранские лица.
Да.
Вот, слезы на глазах, и я думаю, из того, что вот щемящее у меня село в душе, это фильм, он прошел 1 мая на канале ТВ-центр, «Другая война», о Викторе Астафьеве. Это фильм, который так прошел, может быть, боком, его не все заметили, но это такая совершенно непарадная, жестокая и непопулярная правда о войне глазами фронтовика и писателя Виктора Астафьева.
Да, я скажу, что а вот для меня, я давно не видела фильм «Алексеевич» с Душко, ну, то есть не повторяли его, и я как-то забыла. «У войны не женское лицо», который сквозным, да, таким сквозным программированием канал «Культура» воспользовался этим фильмом. И это тоже было, конечно, совершенно особым, пронзительным и таким вот спокойным и от этого страшным, потому что то, как эти женщины, прошедшие войну, рассказывали о ней, наверное, это лучшее свидетельство того, чтобы объяснить, как это было. Но сомневаюсь я, что вот тот самый молодой зритель, о котором Марина говорит, и о котором мы еще, наверное, поговорим, был зрителем этого фильма. Эти фильмы уже мы показываем только студентам, показывая, как нужно разговаривать и раскрывать героя. Юрий, что вам запомнилось в этом марафоне недельном?
Ну, должен сказать, что, скажем, я довольно давно уже, ну, по службе, что ли, обозреваю эту неделю из года в год, и, вспоминая прошлое, вспоминаю время, когда практически, кроме старых фильмов, нечего было показывать нашему телевидению, касающееся самой войны, ее быта, ее правды и так далее. Показывали старые фильмы, как всегда, «Освобождение».
Ну да, набор известный, как там 20 всегда, картин, да.
Да, «Белорусский вокзал» и так далее. Ну, вот. И когда появлялось что-то там, «Звезда», да?
В августе 44-го.
И в августе 44-го, то это казалось, как бы, ну вот что-то такое произошло. Теперь новых фильмов, сделанных на материале войны, оказалось, ну, грубо говоря, навалом. Сериалов, специально снятых к этому году, вот, скажем, «Туман», это, я понимаю, было снято специально для юбилейных торжеств.
Так же, как и «На России» в это время, «Россия», картина про снайперов, да.
Да, про снайперов, «Смертельная схватка» называется. Вот, и там еще эпопея «Война» на России уже глубоко в ночь шла и так далее. А на первом, значит, естественно, «Освобождение», как всегда. Вот. И должен сказать, что я так подумал и понял, что структура праздничного эфира очень сильно напоминала структуру парада. С его мемориальной частью, историко-мемориальной, да, когда мы проходим, и затем с демонстрацией нового оружия наших вооруженных сил. Здесь было то же самое, только как бы впечатляло другое. Впечатляло все-таки по-прежнему, впечатляли фильмы старые, да, а новые смотрелись как некое ветхое оружие абсолютно. И тот же «Туман», драматургический ход которого абсолютно украден у фильма «Мы из будущего», И та же смертельная схватка и многие другие вещи, они абсолютно, так сказать, ну, к правде войны имеют очень косвенное отношение. К правде войны имели документальные фильмы.
Об этом мы поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода. What the Iranian regime must understand. Cairo
right now seems... Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Мы говорим о том, как телевидение отмечало юбилей Победы. Со мной в эфире Арина Бородина, газета «Коммерсант», и Юрий Богомолов, «Российская газета». И вот, раз уж вы затронули тему документальности, Арина, вы выделили для себя, помимо фильма об Астафьеве, я уже поняла, что для вас это было очень таким важным событием, может быть, современное документальное кино, связанное с войной, с его осмыслением?
Вы знаете, я смотрела периодически не все серии, но это, правда, не только события прошлой недели, а скорее последних месяцев. Вот цикл на Первом канале «Великая война» или «Великая победа», я сейчас боюсь ошибиться.
Война.
«Великая война». Я смотрела одну серию на канале «Россия-1» с Дмитрием Дюжевым. Там про разные рода войск были документальные фильмы. Я смотрела, собственно, конечно же, это все равно документальный цикл, дважды, причем я его посмотрела, это интервью с Георгием Жуковым, архивная история, но это документалистика. И вот то, что вчера было на «Культуре» в течение дня россыпью и 8 числа, да, я фрагментарно смотрела то, что касалось интервью Константина Симонова. Вы знаете, я вот, мне понравилась очень аналогия Юрия Александровича, единственное, я, вот у меня немножко другое ощущение, я была просто на репетиции парада, и у меня как раз было ощущение того, что когда зашла новая техника, она меня не волновала. Взволновала Т-34 танки. Все остальное мне показалось ненужным. И вот здесь я как раз тоже согласна. Волновала старое. А новое все, что было сейчас, оно почти не волновало, вот по аналогии с парадом. Я понимаю, и опять же, я вернусь к своей мысли по поводу молодой аудитории. Я знаю, что на Первом канале невероятно гордятся этим циклом, и насколько даже я знаю, его Министерство образования приобрело для того, чтобы показывать в школах.
Ну, цикл-то хороший.
Он хороший,
вполне.
Аня, вот мы спорили с Константином Эрстом, но не то, что спорили, я просто высказала ему свою точку зрения. Он безупречно сделан, у него много фактуры, графики. Мне все понятно, почему они им гордятся. Он действительно воспринимается, но закадровый голос, который подает эту информацию, эти маленькие рубрики еще потом повторялись в программе «Время» на протяжении всего времени. И это, кстати, очень здорово, что они это делали. Но вот я... Все время эти дни ловила себя на мысли. Меня эмоционально это не забирает. Но это может быть потому, что я слишком много и глубоко для себя читала и художественной литературы, и воспоминаний, и мемуаров о войне. Для меня это очень близкая, важная тема. И то же самое с этим циклом «Освободители». Я вспомнила его название, которое было на «России-1». Дело благое. И может быть хорошо, если кто-то из нового поколения зрителей стал знать больше о войне, об этих битвах, которые были в каждом цикле. Но мне настолько было интересно слушать Георгия Жукова, хотя я понимала, что темпо ритм съемки и само там интервью как такового нет, там скорее монолог маршала, но это факт, это исторический документ, это дыхание эпохи. И вот это очень важно, то, что передавалось через экран. Игорь Прокопенко очень интересно, как всегда, нестандартно работает. Вчера поздно вечером на «Рене» был этот цикл о фронтовиках, о том, что победителей не судят. Действительно, очень сложные, противоречивые, разные были там факты. Но это вот, что называется, когда работают мастера, а Игорь Прокопенко, безусловно, мастер, это чувствуется с экрана. И то же самое, это касалось и художественного кино, и документального. Поэтому здесь все-таки каких-то вот для меня открытий новых в документальных проектах не было. Да. Я единственное хочу еще вот вернуться к теме того, что меня поразило. было нестандартно и не похоже ни на что. Если вы, Аня, смотрели, Юрий Александрович, может, программа «Время» вчерашняя. Она была потрясающе сделана от начала до финала. И, честно говоря, несмотря на то, что они всегда стараются сделать праздничный выпуск 9 мая непохожим, вот эта вот статистика, эти кадры архивные о том, сколько осталось живых ветеранов, сколько погибло людей на войне, сколько призывалось, и эта тема про минуту молчания, которую рассказывали нам, зрителям, и опять же повторюсь, и скорее для тех, кто, в общем, уже не понимает и не помнит, почему это вообще появилась минута молчания, для чего и как создавалось, вот это меня, честно сказать, вчера, ну, не побоюсь в данном случае этого слова, поразило очень сильно.
Ну, меня только порадовало, что не забывает. Потому что в большинстве, надо сказать, репортажей, я уже даже сейчас не буду перечислять каналы, некоторые корреспонденты не знали, что вообще и церемониал «Минуты молчания», и встречи у Большого театра начались не сразу после войны, а в 65-м году, и с чем это было связано. Поэтому они путались с теми цифрами, почему ветераны приходят сюда, там, 40 лет подряд, а не 60. Ну и, в общем, вот это вот замечательно, что Первый канал пытался и пытается расставлять все на свои места и делает из программы «Время» действительно событие, как это и полагается в программировании такого дня. Кстати, на России в межпрограммке использовали ведущих.
Да.
И это было тоже...
Да, общем, вчера была Марина Ким, я видела.
Украшала эфир.
Ее интервью, оно, кстати, было очень пронзительным, и мне тоже это понравилось, это было очень симпатично и важно.
Они вспоминали, собственно, все вспоминали уже своих дедов даже, уже большинство даже не отцов. Юрий Александрович, у вас вот ощущение именно от документальной работы с документалистикой?
Я так скажу, мне вот так случилось, что я участвовал в программе Дмитрия Быкова «Картина маслом», посвященная фильмам о войне, и в частности... И
Быков
о...
дважды делал программы в связи с войной, о войне, и потом
и в данном
о церкви.
Случае, да. В данном случае там еще фигурировал фильм Никиты Михалкова. Вот. И там под занавес Дмитрий задал вопрос, какой бы вы сняли фильм художественный о войне. Я что-то не сразу сообразил, а на лестнице, как всегда, лучше.
Ну да, понимаешь, что всплывает.
Что надо было сказать. Ну, там кто-то называл какие-то фильмы, которые бы он снял. Как правило, это старый фильм. А я подумал, что художественного кино, как ни странно, вот так специально про войну, вот так, чтобы под лозунгом, чтобы помнили, чтобы знали, чтобы понимали, вообще не надо снимать художественно. А снимать надо документальные. Потому что художественное начинается всегда мифология и беллетристика. Ну, хорошо, можно билетризировать ход войны, как это сделал в свое время Озеров в своей саге «Освобождение», где стирались одни лица, возникали другие и так далее. Это было все такое. Ну, вот я посмотрел, скажем, и Жукова, да, и вот ту серию на Первом канале «Великая война», где была посвящена она взятию Берлина, да, и вдруг понимаешь какие-то подробности, которые в билетристических произведениях ускользают или, наоборот, извращаются. Ну, сколько мы слышали рассказов о том, как, значит, придумали здорово поставить прожектора, да, чтобы, значит, вот так ударить психологически по...
И сколько их загубили накануне?
Да, и сколько это было сказано. А когда вдруг дошли до материи фактов, то выяснилось, что да, прожектора поставили, но был туман. Они, значит, не сработали. Вот. Потом вдруг выясняется такая подробность, что наиболее успешная дивизия или армия, по-моему, Кузнецова, она была вся оснащена американскими танками, «Шепардами», и она наиболее успешно действовала. Это вот на фоне разговоров о том, что нам нужно, зачем нам нужны были союзники и как они себя скверно вели. Понимаете? И подробность о том, как функционировало, значит, все, что было в Берлине, уже окруженным, блокадным, можно сказать, да, как все славно там функционировало до последнего мгновения, хотя все уже было разрушено. И вот когда есть эти подробности, то лучше понимаешь, что же все-таки происходило. на самом деле? Чему... Или фраза Жукова самого в интервью, когда он вдруг говорит, ну, мы на этом участке израсходовали все средства, имеется в виду людей, и когда понимаешь, что полководец мыслит категориями именно средствами, а не категорией людей.
Да и вообще в этом интервью ты смотришь, как Симонов, ну, я не скажу подобострастен, но очень...
Да, о том и речь.
Аккуратен. И аккуратен, я бы сказала. Да. И то, что это интервью показали целиком, а его на самом деле все, кто с этим скандалом тут шумел, забыли, что его вообще-то в «Стратегии победы» советском, разбив на разные кусочки, показывали. Но дело не в этом. Просто когда это целиком, да, это, конечно, другого типа.
Да и надо сказать, что ничего как бы нового, я уже имею в виду всю литературу, но он не сказал, ну, просто... Просто когда мы видим, слышим из уст самого Жукова о том, как он рыскал по Подмосковью, разыскивая командующего в тот момент еще Будённого, как он поехал туда, как он поехал сюда, генералиссимус ему названивает, это какое-то, значит, такое снижение, да, фундаментального, судьбоносного момента для страны, то есть понимаешь, что действительно мы каким-то непонятным чудом спаслись.
Ну, то есть, правильно ли я вас понимаю, что в итоге, чем больше, причем документального даже того, потому что чем ближе туда, тем получается, что этим отраженным светом на этом отстранении смотреть-то сейчас правильнее на документалистику.
А художественные фильмы про войну, их надо снимать еще о чем-то ином, то есть о войне и о чем-то ином. Как и было, кстати, чем и действовали фильм «Летят журавли».
«Летят журавли» или «Военный
журавли». Там же войны, там, ну, раз-два и все, а ничего, а там отношения людей. И то же самое и чухраевские картины «Чистое небо» или «Баллада о солдате».
Ну да. И я так думаю, что Арина-то тут в данном случае нам с вами не противоречит.
Ну, я только единственное, что скажу, как раз Юрий Александрович, и он мою мысль просто, может быть, в своем ракурсе высказал. Как раз интервью Жукова, которое мы смотрели, оно тема интересна, что ты, это уже, вот она история. И как раз то, что я сказала про Константина Симонова, когда, кстати говоря, был тоже, опять же, подчеркну этот весь крик шума, я говорила с Сергеем Шумаковым, руководителем канала «Культура», когда он мне говорил в запале, что вот, а роль Константина Симонова, я обожаю Константина Симонова как писателя, но вот в этом качестве, это, конечно, не интервью, это монолог, я повторюсь, и здесь нет вопросов, которые, может быть, сам Симонов, прошедший войной, попавший в окружение в самом начале, хотел бы, может быть, Жукову задать, но не мог в то время, в принципе, задать такие вопросы. А вот то, что вот этот эпизод о том, как Будённый в Подмосковье, в Калужской области, Жуков, простите, едет, он потрясает тем вообще, в каком хаосе войны, он же без мимики это говорит. Он говорит это как про рабочие будни.
Да, как констатирует. А мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. Юрий Богомолов, Арина Бородина. А вечером ко мне продолжать, собственно, и эту тему придет историк, член Общественной палаты и автор книги о Дмитрии Медведеве Николай Сванидзе. И говорить мы будем о значении для России праздника Победы и того, как современные политики, в том числе Дмитрий Медведев, расставляли и расставляют исторические акценты и какие сигналы во время торжеств получили общество и мир.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Число погибших на шахте «Распадская» в Кемеровской области возросло до 31. Под землей остается около 60 человек. 6 тяжелораненых доставлены самолетом МЧС в Москву. Правительство России распорядилось выплатить семьям погибших по 1 000 000 рублей. Такую же сумму плюс годичную зарплату и заработок за 3 месяца получат родственники погибших от компании-владельца шахты «Распадская». В Кабардино-Балкарии неизвестные обстреляли пост ГИБДД в городе Баксан. Погиб милиционер. В Ираке сегодня не менее 13 человек убиты в результате серии взрывов и нападений. На востоке Афганистана при нападении боевиков погиб военнослужащий сил НАТО, сообщает Associated Press. Президент Афганистана Хамид Карзай начинает сегодня 4-дневный визит в США. Курс евро и котировки основных акций на сегодняшних утренних торгах начали расти после того, как накануне министры финансов стран Евросоюза одобрили меры по борьбе с кризисом в зоне евро. В Великобритании лидеры консервативной и демократической партии сегодня, как ожидается, продолжат переговоры о возможном формировании правительства. Их вчерашняя встреча закончилась безрезультатно. В Сербии найдено массовое захоронение, в котором находились тела почти 250 косовских албанцев. Как сообщила прокуратура Сербии, захоронение находится на границе с Косово и относится ко времени косовского конфликта конца 90-х годов. Президент России Дмитрий Медведев сегодня отправляется с визитами в Сирию и Турцию. На Филиппинах проходят всеобщие выборы президента, вице-президента, а также свыше 17 тысяч руководителей местных органов власти. Президент США Барак Обама, как ожидается, сегодня предложит кандидатуру Елены Каган на пост судьи Верховного суда.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о том, как телевидение справлялось с юбилеем, как показывало победу, что было важного и значительного, а чего бы можно было, может, не показывать, и вот какие такие мировоззренческие исторические сигналы мы получили после этих, в том числе, телевизионных торжеств. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта email@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Со мной в прямом эфире Арина Бородина, газета «Коммерсант», и Юрий Богомолов, «Российская газета», мои коллеги, телевизионные обозреватели. Вот давайте, раз уж мы начали говорить о документалистике, и параллельно естественным образом идем к тому, как осмысляется история, и в документалистике в том числе, потому что если она констатирующая, то вот либо это эмоция и правда о войне, либо это фактология в современной ее интерпретации, и она тоже фиксирует какие-то очень важные вещи. А если говорить о художественном вещании, о чем вы говорите, то вот тут вот оно вступало периодически, на мой взгляд, в общем контексте, в некое противоречие с тем, что происходило. Ну, правда, может быть, это двоилось и в общей концепции национальной, потому что даже в интервью Медведева, с одной стороны, дана жесткая оценка сталинизму, а с другой стороны, что тоталитарный режим принес свободу, и, в общем, как-то ветеранам свое, а вот в России, что называется, свое. И я несколько раз попадала, теперь уже даже не запомню, где именно, но с канала на канал переключая, когда документально ветеран рассказывал о, например, об особистах, которые приезжали в, ну, или там в Рио-Рите в той же, да, приезжали расстреливать трусов, испугавшихся рукопашного боя. А где-нибудь на другом канале, ну, скажем, на «Звезде», вот там этого было побольше, наверное, шел документальный фильм о доблестных смершевцах, или вот та же тема вчерашнего сериала «В России». Не кажется ли вам, что вот это вот двоение истории, оно точно не помогает молодому поколению понять, что же все-таки происходило?
Ну, должен сказать, что, в принципе, вот это раздвоение, да, представление о нашей действительности, об исторической действительности, оно исконно. Мы же помним, как Александр Сергеевич Пушкин раздваивался, когда он писал «Капитанскую дочку», да, как беллетристически, и когда он писал «Историю пугачевского бунта», как документальное повествование. Они не пересекались.
Да, у меня такое ощущение, что и сейчас не пересекалось. И в этом тоже есть некая тенденция. Может быть, она верная. На «Звезде» вот так, а на «Пятом канале» сомневайтесь.
Нет, я не думаю, что надо делить по каналам. Надо мастерам определяться, что они делают. делают ли они нечто, да, такое документальное исследование истории или историографии, или делают, или они стремятся постичь историю в ее глубинных процессах. Ведь Пушкин недаром же сказал, споря и с Карамзиным, и с декабристом Муравьевым, о том, что если там Карамзин говорил, история принадлежит государю, Муравьев говорил, история принадлежит народу, а Пушкин говорил, история принадлежит поэту. Так вот, Пушкин в своих художественных, да, исследованиях, скажем так, он постигал ту же историю, но на таких глубинных уровнях, да, и там, предположим, и «Капитанская дочка» – это же замечательное, так сказать, как свидетельство исторического некоего процесса, так же, как и его поэма о бедном Евгении и о Петре, о медном всаднике, да, это тоже ведь какое столкновение исторических реалий. Да? И поэтому просто мастерам надо определяться в этом смысле. Я думаю, что...
И искренне снимать про что-то, в конце концов.
Да, и понимать, про что они снимают. Ну, скажем, война может быть действительно какой-то, каким-то грунтовым основанием, на котором можно что-то воздвигнуть приключенческое, развлекательное, да? Или даже водевильное, как «Небесный тихоход» в свое время, или комедийное, как «Женя, Женечка, Катюша», да? А можно на этом, так сказать, замешать трагедию народную, предположим, и так далее. Все это возможно, просто нужен какой-то... И не надо спекулировать, понимаете? Вот почему, скажем, фильм Никиты Михалкова про, значит, войну, он везде говорит, что он хотел бы показать, какая на самом деле была война. И показывает расчлененные трупы, и кровь, и обожженные, так сказать, лица, и все прочее. И он думает, что вот теперь люди увидят, какая была война, ужаснутся и поймут, как надо правильно жить. Но на самом-то деле он грузит свое произведение своими личными комплексами, ничем более. Это комплекс там, значит, божественного промысла, это комплекс обид, реванша и так далее. Он в этом фильме, как ни странно, решает свои проблемы отношения с Союзом кинематографистов. Недаром же он все время сравнивал, значит, это самое. Вот сейчас у нас Сталинградская битва, а вот когда выйдет мой фильм, будет падение Берлина и так далее.
Это уж, да, это уже тема отдельная. Да.
Я Но она скоро будет и телевизионной.
Понятно, телевизионной, да-да-да, безусловно. Арин, а я бы хотела вас спросить, как вам показались герои, вот раз уж мы про Никиту Михалкова, ну, он там вот меньше всего мелькал, но тем не менее, то есть мелькал в связи с фильмом, но да, не в связи с победными торжествами. Как вам показались герои политической сцены? Как в этом контексте выглядели Медведев и Путин? Потому что мы с Юрием Александровичем пришли к выводу, что Путин все-таки в тени немножечко отошел во время этих праздников.
Ну, я здесь тоже не буду, Аня, оригинально. Mm-hmm. По сравнению с прошедшими историями, годами, я бы так сказала, мне тоже показалось, что помните, мы даже с вами обсуждали это в эфире, когда на параде, на первом параде Дмитрия Медведева в качестве президента, они сидели рядом с Путиным, как трогательно он улыбался, глядел в небо на самолетике, mm-hmm. и как выхватывали камеры лицо Путина, которое было такое каменное, я бы сказала. Мне кажется, сейчас все, конечно, было иначе, мягче. Каждый повыкся, что ли, со своей ролью. Медведев чувствовал себя более уверенно, раскованно, хотя вот эта детская непосредственность, ну, в силу, видимо, молодости, она...
Да, как вот, он хлопает, улыбается, да, больше, чем Путин.
Осталось. Путин, знаете, такое ощущение, ну, это мы, может быть, конечно, в конспирологию ударяемся, но я о своих личных восприятиях. Такое ощущение, что затаился. Он легко и непринужденно общался с Ангелой Меркель на немецком языке, сидя на трибуне, когда шел парад. Вроде бы как он понимает, что не он первым номером идет, но он уже такую привычную маску на себя владеет собой, надел. Но при этом государственные каналы «Россия-1» в хорошее время, почти сразу после парада, показывают фильм «Урок истории». Он довольно своеобразный, этот фильм, но у Путина там очень важная роль.
Очень.
Пронзительные воспоминания о родителях, действительно воевавшем отце около, защищавшем Ленинград, мама, пережившая блокаду, смерть брата, которого он никогда не видел. И ровно как и все, он очень скромно оттитрован Владимир Путин, 57 лет. И все там участники этого фильма. Хотя понятно, что это довольно нарочитое участие. И более того...
Среди людей, которым 105 и 93?
И зная законы, по каким создается этот фильм, и где и как он был показан, я понимаю, что, может быть, именно из-за Путина он и снимался. Я не хочу выглядеть там кощунственной, и, может быть, это совсем не так, но я просто понимаю законы, по которым создаются подобные фильмы. И поэтому говорить о том, что уж он совсем у нас в тени незаметен был в День Победы, это безусловно. Более того, то, как в новостях показывали синхроны Владимира Путина с совещания, касающихся тех трагических событий в Кузбассе, о которых вы сказали в начале, тоже было понятно, что, конечно, это надо было обязательно показать, хотя, ну, при иных обстоятельствах, может быть, этот синхрон был бы где-то еще там дальше в программе расположен. В общем, иными словами, действительно, роли распределились, на салюте был опять президент.
На концерте был.
Да, президент, хотя, на мой взгляд, он, конечно, копировал по-прежнему Путина, и это его появление на концерте могло быть, а могло бы и не быть, ничего бы, на мой взгляд, от этого не изменилось в стилистике концерта.
Но мне показалось, что он добавил харизматичности.
Ну да.
В нем энергия
такая. Но эти сценарии уже отработаны с Путиным были, понимаете?
Да.
Оно по тем же лекалам создавалось. Поэтому это ничего, ну, я говорю, могло быть, а могло бы и не быть. Вот. Что касается всех остальных, я что-то не видела мэра Москвы Лужкова, честно
вам
скажу.
Да, он куда-то исчез из этого праздника жизни.
Когда шел парад, я даже спросила домашних своих, подождите, говорю, что-то, говорю, Лужкова камера не показывает. Обычно он все-таки всегда стоял на трибуне с первыми лицами. И вообще я заметила, ну, это мое, опять же, ощущение, я еще кроме министра Сердюкова, я не видела вообще никого. Ни лидера фракции,
да, да,
ни
да,
Единой
они все
России.
Растворились. Да.
Их как будто они все растворились, либо они уехали, либо их не было. На мой взгляд, это было положительное, так сказать, веяние, что называется. Ну, вот мелькнул так бессловесный Нарышкин, который был в Севастополе и принимал там парад, что, на мой взгляд, тоже было как-то довольно странно. И там даже замикшировали, сознательно или нет, когда один из моряков на корабле докладывал ему о построении, и я думаю, как же он его назовет?
Да,
и там так вдруг замикшировали товарищ руководитель администрации президента. Здесь какая-то была абсолютно. Но тем не менее, вот такие вещи, они, конечно, распределились. И мне кажется, для Медведева это очень важно. Он несколько блогов записал, на мой взгляд, один другого где-то дублировал по поводу войны. То он к молодежи обращался, то к ветеранам, тут интервью «Известиям». Все эти воспоминания в одну кучу немножечко смикшировались, и, на мой взгляд, можно было бы даже этого сделать поменьше, но в целом, ну, учитывая размах торжеств, это все как-то так воспринималось, да. Единственное, что, конечно, мне все время, хотя в этом году этого больше, чем раньше, не хватало ветеранов, вот лиц, и понятно, что их мало осталось в живых, понятно, что их мало приехало, но они все-таки приехали, их показывали. Но вот эти чудовищные истории о нищенской жизни, которые сейчас, мы же знаем, что этого много, а уж вне Москвы это сплошь и рядом, оно все равно просачивалось на экран. Но вот когда он говорил о том, что все равно никто не забыт, и мы должны помнить и отдавать дань нашим ветеранам, конечно, сердце сжималось от того, что ты знаешь, в какой нищете и ужасе они порой живут.
Я бы хотел добавить насчет Лужкова. Мне показалось, что он ретировался в связи с тем, что не сумел отстоять...
Сталинский портрет.
Его отодвинули на информационную периферию.
Ну что, все-таки, да, симпатично, что Москва отстояла себя от Сталина.
Ну, в общем, да, безусловно, они столько... Там был, обращу еще ваше внимание на одну забавную тоже деталь, потому что когда Лукашенко с Януковичем вместе с Медведевым открывали эту стелу в Александровском саду новую, Янукович сказал, ну, просто иногда они проговариваются, конечно, он еще не такой опытный, как вот другие партнеры, и, видимо, не так за ним в этом смысле следят, он произнес фразу, ну, которая символизировала отношение к ветеранам, это к тому, о чем сказал Арина. Хотя он хотел как лучше, как всегда, естественно. На вас обрушилось много любви и внимания. Потерпите. Это была фраза такая ня просто. И если говорить еще пару слов, может быть, о фильме «Урок», то мне это показалось, что, конечно, девушка и «Урок» были... очень срежиссированы.
Очень постановочные.
Да, дети, вероятнее всего, отвечали на те вопросы, которые им задавали.
А учительница была
явно, потому что этот урок придумали под камеру, и он вот так вот и выглядел. И уж так совсем дети там не болтаются, когда...
Кстати, нельзя не вспомнить, что всю неделю предпраздничную, да, продолжался сериал «Школа», да, который накатывает на финишную прямую.
Угу.
Да, и там происходит, я не знаю, у меня ощущение, что все уже забыли.
А там происходит очень драматично. Мы очень даже следим. Просто ждем финала, который будет трагическим, скорее всего.
Я смотрю, не отрываясь, он просто не имеет отношения к теме нашей беседы. Я считаю, что это очень сильная
история. К теме урока истории он, наверное, имеет?
Имеет. И там разговор об этом вполне мог быть, потому что на этом уроке, вот уже 9 мая, один-то молодой человек сказал, что эта учительница обществознания грузит нас, или вот он, я не помню, какое-то слово очень такое тинейджерское употребил.
Но дело в том, что
политикой...
там еще нет 9 мая.
Да, но тем не менее его нет, но вот эти слова политикой Путина, и Путина смонтировали ровно к этим словам. Тоже, вероятно, не случайно. Давайте мы послушаем Виктора из Москвы. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Вот. Ну, тут вот принято поздравлять с праздником. Ну, в общем-то, вот понимаете, я все-таки помудрее, ну, просто из-за образования, из-за опытности, помудрее чуть-чуть вот ветеранов, как говорится, дай бог им здоровья, и вот их дебильных правнуков. И вот вы знаете, что я вот хочу сказать. По телевидению, вот эксперты, вот особенно мужчина высказал хорошую вещь, вот фотография, она интересна, особенно с точки зрения телевидения, кинематографии, интересна знанием мерзостей. Ну вот, например, как пример можно сказать, заградотряды, СМЕРШ, вот этот вот...
Виктор, вы что-то на экране видели в эти дни, что у вас...
Можно я сейчас быстро я скажу? Я хочу комплимент сказать. Вот мужчина сказал очень важный факт. Он сказал, что, в принципе, вот современные поделки про войну, это вот, в общем-то, про дебилиных вот этих вот правнуков.
Спасибо, Виктор. Юрий, принимите мужчина, да, благодарность, да, потому что вы точно отразили мнение этой части слушателей.
Так мне непонятно, сколько же нашему слушателю лет, если он
мудрее ветеранов. Да. Аркадий, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы вот говорили о спекуляциях на теме войны и победы. И, к сожалению, именно такая спекуляция мне больше всего запомнилась в эти дни в телеэфире и сильно испортила настроение, причем подлейшая спекуляция. Было ясно, что это очень удобный день, чтобы просунуть какое-нибудь фуфло в пользу советской власти товарища Сталина. И это и случилось. Я имею в виду как раз господина Прокопенко, который, может быть, и хороший технолог, но, будучи великодержавным милитаристом, бывает неадекватен. Передача «Военная тайна», он озвучил два сенсационных открытия. Во-первых, Тухачевский и все репрессированные военные действительно готовили покушение на товарища Сталина, оказалось, нашли в теперь закрытых архивах внезапно какие-то документы. И более того, они еще хотели продать страну врагу, причем не уточнялось какому. То есть товарищ Сталин был прав в своих репрессиях. Ну и плюс под сурдинку добавлялось, что, оказывается, Великобритания накануне войны готовилась вместе с Гитлером напасть на Советский Союз, и вот как-то случайно этого не произошло. Это Великобритания, которая в 1939 году объявила Гитлеру войну. В общем, все настроение он мне изгадил, честно говоря. Мелочь, но очень паскудная.
Понятно, Аркадий. Ну, вот бывает иногда в этих фильмах под развлекательную такую документалистику.
Да, я даже скажу, что, скажем, вот я не до конца досмотрел эту войну, вот, которую вчера показывали на российском канале. Там есть сцены, как товарищ Сталин освобождает репрессированных генералов. Значит, это самое. Вроде бы доброе дело делает товарищ Сталин. Там этот главный редактор газеты «Правда», значит, возражает. У него национальность такая, нелояльная, да? Но он возражает, и только Жуков, значит, своей такой непреклонной воле доказывает, что надо освободить там всех этих репрессированных генералов. И как бы мы вот отстаивали, да, Москву от Сталина, а он вдруг в окошке.
Удивительным образом он всплывал везде, но и в старых фильмах, что неизбежно, исполняли его разные роли. Но вот это вот, конечно, трактовки, они, я и говорю, они сильно отличались от канала к каналу. Не очевидно, то есть величия сталинского не было в этот праздник, но вот эти вот где-то его чуть помягче, где-то пожестче, где-то в словах ветеранов не вспоминалось, и когда ветераны говорили, они больше говорили о ужасе, страхе и человеческих проявлениях, и вовсе не про Сталина. А в фильмах это, конечно, всплывало.
Я думаю, будет всплывать. Я вот посмотрел накануне, значит, эту статью Третьякова в «Комсомольской правде».
Да.
Ну, я думаю, что...
Ну, нет, даже не будем обсуждать сейчас статью. Я прочту то, что наши слушатели пишут. Александр из Сызрани вот считает, что киноканал «Мир» не уважил ветеранов, а и показал «Неизвестную войну». Это фильм, кстати, а почему не уважил? Этот фильм-то был сделан не только американцами. Да. И на него, кстати,
Романом
Карменом. И на него, кстати, в то времена водили школьников. Вот меня лично водили в кинотеатр. Это к разговору о том, как делают ли
меня
показы.
Меня водили школьником на «Русское чудо».
А, ну, вот видите, всех куда-нибудь водили.
Сейчас водят на Михалков.
На Михалков, да. Смотрел новый художественные фильмы о войне, показанные в праздник по телевидению, они проникнуты пафосным духом, как боевики бездарны. Это агитпроп, Фёдор из Санкт-Петербурга. Вот хотелось бы, чтобы вы названия приводили, уважаемые товарищи.
Я их понимаю, а названия не запоминаются.
Не запоминаются, да.
Так же, как и герои.
Ну, честно говоря, вот здесь я бы тоже вот хотела высказать 2-3 слова по поводу фильма, потому что, на мой взгляд, они уже не первый год, вот все современные фильмы о войне сделаны как под кальку, либо сделаны на коленке за 3 копейки, как я говорю. И я уже их смотрю просто, знаете, с точки зрения комиксов. И действительно, название не запоминаешь, но вот, например, 8 мая был фильм «Вторые» на канале «Россия-1». Но это что-то за гранью добра и зла.
Я попала, выключила. Вторые.
С точки зрения сценария и с точки зрения сюжетного хода. Мне все время задают только себе один вопрос. Мне так жалко, когда там играют приличные актеры, но я понимаю, что они, так сказать, зарабатывают себе на хлеб, это их профессия. Но что делают здесь сценарист и режиссер, это просто ужасно. Я впервые, опять же, посмотрела фильм «Исчезнувшие», который в прошлом году стал лидером праздничного эфира 9 мая с точки зрения рейтингов. Я вот его не видела в силу личных обстоятельств. А в этом году посмотрела. Но мало того, что это, конечно, абсолютная копия советского фильма «Обратной дороги нет», где главный роль играет Николай Алялин. Я подумала, ну, я не знаю, как там насчет авторских прав они это все решили. Ну, надеюсь, что решили, хотя не факт. Но это настолько, ну, там хотя бы режиссура динамичная, но настолько все сделано шаблонно, ходульно и невыносимо не забирает. На этом фоне фильм «Туман», опять же к нему возвращаюсь, еще выглядит как-то пристойно. И, в общем, с точки зрения того, что там играют актеры, не засвеченные в разных сериалах, а когда ты смотришь фильм о войне, а героев разведчиков или там наших солдат, играют люди, которые тут же играют бандитских
элементов, да.
Это просто все так нивелирует, все это так снижает ощущение от этого, что невероятно. Вот в «Тумане», это, я считаю, ну, плюс ему такой существенный, все ребята-солдаты, которых перебрасывают из нашего времени на войну, они неизвестные. И это делает плюс, это как-то меня хотя бы примеряло, я посмотрела этот фильм просто на DVD, мне его прислали с канала СТС Вячеслав Муругов, который один из продюсеров этого фильма. Ну, конечно, тоже это не потрясает мое воображение, но вот 2 дня смотрю «Батальоны просят огня» на «Звезде», вчера с конца начала, сегодня с начала, с раннего утра, и я думаю, ну как же так? Вот я 2 дня смотрю, я этот фильм знаю от и до, и он все равно держит. Да, можно придираться к каким-то огрехам, но это проза Бондарева, это проза Васильева, это просто потрясающий драматургический материал, и, конечно, играют на разрыв аорты, понимаете? И ты понимаешь, какой ужас войны, неважно, все они показывают, не все, что-то мы знали, чего-то мы не знали. Но это цепляет эмоционально и захватывает. И тебя же не приходит в голову мысль, что вот сидит Олег Ефремов, который играет «Три тополя на плющихе», или Александр Збруев, который играет в «Большой перемене». Ты здесь, с ними, в этом фильме, в этой войне. Вот это, конечно, параллели, эти мысли, они неизменно приходят в голову каждый год 9 мая. И, конечно, к сожалению, к глубокому моему сожалению, вот за исключением, наверное, фильма «Звезда» и «В августе 44-го», и то, если ты не читал книгу Богомолова...
Извините, то... это не я.
Я знаю, конечно, Юрий Александрович, я говорю о Владимире Богомолове.
Не опутайте.
если ты, конечно, не читал книгу Богомолова, то вот, пожалуй, эти фильмы, они одни из немногих, которые вот в сегодняшнее время как-то эмоционально тебя держат.
Да, давайте. Вот Ирина Волкова нам пишет, что 2 года назад был показан фильм «Последний бой майора Пугачева». Он ей показался очень удачным, и с тех пор его ни разу не называли среди действительно отличных фильмов.
А мне он показался очень неудачным.
А мне тоже показался неудачным. Но мы можем не совпадать с нашими слушателями. Может быть, именно поэтому, кстати, телевидение его и не показывает. Очень понравился достойный парад, причем в прямом эфире на Крещатике по каналу «Россия-24». Значительно больше чувств, чем на нашем. И с нашей помпезностью. С уважением, Николай Иванович. Действительно, там было больше ветеранов на Киевском параде. Они шли. И вообще в некоторых городах России, там, где ветеранов еще поставили в колонны ненадолго, сразу другое ощущение возникало, конечно. Анатолий, Владивосток, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. То есть у нас добрый день, а у вас, конечно, уже доброй ночи,
да,
практически.
У нас 9 совет. Да. Я ждал, все эти дни ждал такое дело по телевидению, но не дождался. Значит, в 60-х годах, это во время оттепели. Uh-huh. Нам этот такой интересный тогда рассказали эпизод всей стране. Красная Полянка на север от Москвы, сколько, 20 километров или около этого. Деревня такая есть,
да,
у вас там.
Да,
ну... Женщина, это самое, в сельсовете, это самое, взяла, покрутила ручку этого телефона, индуктор, ну вот. Москва ответила, она думала, что уже связи нету. И говорит. Немцы, говорит, у нас в деревне, говорит, пушку здоровую такую, говорит, дальнобойную, этот самый, прикатили. И вот этот эпизод, значит, ну, как снег на голову, естественно, 20 километров этот, от Москвы на север, Красная Полянка. Вот, я думал, расскажут про это, вспомнят. Ничего подобного, что-то не было.
Жуков
дела.
Не доехал, да.
Жуков туда не доехал.
Его вызвал Сталином.
Нет, ну действительно, в этом направлении взяли и этот самый, бросили, отогнали.
Да. Спасибо, отогнали, Анатолий. Да. Ясно, что вот чем больше документальных свидетельств, чем понятнее и очевиднее про человека рассказывают, тем, конечно, вот нам, по крайней мере, и, видимо, людям чуть более старшим, это воспринимается живее и естественнее. Многие люди были лишены возможности посмотреть военный парад в утренние часы, и хватило ума у руководителей, спасибо им, что они показали его вечернее время, на это, слава богу, хватает ума. Ну, вот так мы с Юрием Богомоловым и Ариной Бородиной оценили то, как телевидение справилось с победными днями и как она его освещала. Я благодарю и вас, уважаемые слушатели, за участие в этом разговоре. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания. А сразу же после нас «Свобода в клубе 44», «Национальная вина и национальная гордость». Соответствуют ли эти понятия исторически правды и по каким причинам они становятся предметом позднейших политических спекуляций. Историки 20 века Андрей Зубов, Мариуш Волос, специалист по Балканам Сергей Романенко, философ Шаша Там, социолог Алексей Левинсон. В этой программе ведет ее Елена Фанайлова.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.